Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Братья и сестры, если у вас с собой есть Библии, откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам. Мы продолжаем изучать, или время от времени возвращаемся к изучению этого послания. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. В прошлый раз, несколько недель тому назад, во-первых, братья и сестры, спасибо большое за молитвы. Вот, так соскучился по церкви, уже давно не был. Вот, спасибо, пусть Господь благословит, пусть Бог хранит вас от всяких инфекций, заболеваний. Хотя время такое нелегкое. 1 Фессалоникийцам, 3 глава. В прошлый раз мы с вами изучали первые 4 стиха. Сегодня 5 стих. «Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш». Апостол Павел, в прошлый раз мы с вами изучали, апостол Павел открыл, вернее, Господь через него открыл церковь в городе Фессалоники, и люди обратились к Господу, были удивительные обращения, покаяния. И на эту церковь тут же возникли гонения, восстали неверующие иудеи и язычники, восстали на эту церковь. Церковь была совсем молодой. Только-только пришли к Господу люди. И апостол Павел был озабочен их реакцией, их верой, их отношением. И мы с вами в прошлый раз изучали, я обращал внимание особенно на третий стих. Павел пишет им, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Вот эту истину очень трудно принять верующему человеку, что нам суждено переносить скорби ради Иисуса Христа. Это не фетишизм, это не обреченность, но, как бы, если вот говорить о философии верующего человека, об отношении к скорбям, к тому, что самое нежелательное в нашей жизни, то один из пунктов в нашем определении, как нам относиться к проблемам, скорбям, которые приходят на нас ради Христа, один из пунктов, надо понимать, так нам суждено. Я не хочу это принимать, вернее, я не могу, мне трудно принять это, что так суждено. Мне легче было бы сказать, суждено благословение, суждены радость, успех, карьера, легкая жизнь. И Господь благословляет часто этим. Но вот это должно присутствовать в нашем сердце, в нашем разуме. Так нам суждено. Но это не фетишизм, потому что кратковременные страдания. И апостол Павел был озабочен об этой церкви, и поэтому пишет им послание, посылал к ним Тимофея. И мы прочитали с вами в 5 стихе: «Посему я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш». О какой вере апостол Павел был озабочен? Люди говорят, хорошо верить, все верят, или, вернее, вера помогает жить. Не об этой вере был озабочен апостол Павел. Апостол Павел был озабочен о вере в Господа Иисуса Христа, о личной вере, о личных отношениях с Богом. Мы готовим желающих принять святое водное крещение. И когда в торжественной обстановке им задается вопрос: веруешь ли вы в Иисуса Христа как своего личного Спасителя? И они торжественно, и мы торжественно отвечали: «Да». И на основании этой веры мы крестились, И мы крестим молодых верующих, молодых с точки зрения недавно уверовавших, может быть, по возрасту разные. И вот об этой вере мы должны заботиться, как служители, как пресвитера, как церковь, о вере молодых верующих. Павел заботится о тех верующих, которые столкнулись после уверования с искушениями, испытаниями и скорбями ради веры. До веры в Иисуса Христа была нормальная жизнь. После уверования и открытого исповедания дискомфорт, скорби, гонения, потери, лишения. И Павел не мог, ему не терпелось узнать, как фессалоникийские верующие перенесли, как они все это переносят. И поэтому он пишет в 5 стихе, чтобы не искусил вас искуситель и не сделал все напрасным, тщетным наш труд. Забота церкви, забота служителей, забота пресвитера, как и моя забота и о себе, и о церкви, безусловно, должна быть, как у апостола Павла. Нас должно волновать рост духовный друг друга, рост духовных верующих, недавно принявших Иисуса Христа. Мы должны заботиться о том, что церковь читает, что церковь слушает, какие идеи впитывает. Иногда с удивлением узнаешь, что верующие думают о некоторых вещах настолько небиблейски, настолько неверно и неправильно, что просто удивляешься, как так может быть в церкви Вифлеем или в церкви Голгофа или в другой церкви. Удивляешься, поэтому должны заботиться друг о друге. И в рамках этой заботы я хочу напомнить о некоторых принципах искусителя в рамках формы обзора. Я хочу отметить три как бы направления, которых сатана искушает верующих людей. Первое. Бытие, 3 глава. Сатана, змей, сказал, подлинно ли сказал Бог. Вы помните эту историю? Подлинно ли сказал Бог? Искуситель не сказал Адаму и Еве, что вообще все, что Бог сказал, вообще-то не его слова, вот, это не Бог сказал. Нет, Бог сказал. Но подлинно ли он сказал? Они не отрицали, что Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла. Но они отделили его слово от его характера. Вот чем было искушение и обман. Вопрос даже не в том был в жизни и в смерти самой, а главное, подлинно ли Бог сказал. То есть Бог хочет, чтобы вы стали как Он. Вернее, Он не хочет, чтобы вы стали как Он. Вот в чем проблема. Вся система ценностей этого мира построена на том, чтобы людей убеждать принимать религию, любую религию. Вопрос не в религии для сатаны. Вопрос для искусителя, чтобы разделить слово его с его характером. На самом ли деле он такой есть, как о нем сказано? И вся идеология и философия в этом мире – отделить слово Библии от самого Бога, разделить Бога и его характер, придать Библии статус одной из книг мудрости человеческой – не допустить человека верить в Бога Библии. Не допустить реального поклонения Богу, реального общения, личного общения с Богом через Слово Его. Вот в чем искуситель искушает, и первый принцип его. Слушай, читай, верь. Но верь так вот, как религия учит. Вся эта философия, искуситель отделяет Бога от Его Слова. Это первый принцип искушения. А наше ведь, братья и сестры, наше отношение, когда мы читаем Слово Божие, это же Бог говорит. И Христос даже однажды сказал, говорит, я не буду судить вас в последний день. Что будет судить вас в последний день? Помните? Слово, которое я говорил вам. Он хотел подчеркнуть, что его слово неотделимо от Бога. И когда он говорит «я люблю тебя», сатана ставит под сомнение также это слово. И когда он говорит, что посеет человек, то и пожнешь, сатана ставит под сомнение это слово. Итак, первый принцип. Можно было бы много об этом говорить, но первый принцип искусителя – отделить Бога от его слова, подвергнуть сомнению его характер, личные отношения с Богом. Второй метод искушения – это целое направление. Это искушение грехами удовольствий. Послание Иакова, 1 глава, 13 и 15 стих. Послание Иакова, 1 глава, 13 и 15 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, но каждый искушается и обольщается собственной похотью. И в этом мире, во Вселенной, создана и постоянно совершенствуется целая индустрия обольщения людей. Миллиарды и миллиарды денег тратятся на то, чтобы обольстить и вовлечь человека в грех секса, алкоголя, наркомании. И все, что рассчитано на твои желания, на наши желания, на похотливые желания людей. Все рассчитано. Проводники или продавцы этого вида используют ТВ, телевидение, интернет, журналы, брошюры, картинки и так далее, и так далее. И в эту сеть впадают верующие, молодежь, подростки, дети, священники, пресвитера, христиане, мужья и жены, бабушки и дедушки. Сеть очень широко расставлена, и к этому нужно относиться очень серьезно. В этой вселенной реальный искуситель, который создал эту индустрию обольщения, он продает людям, играя на их похотях и желаниях, этим самым убивает людей. Единственный способ высвободиться от этих сетей – это покаяться пред Богом, это исповедоваться перед душепопечителем, это провести время усиленной молитвы и поста, период восстановления, и продолжать жизнь в послушании и убегании от этих грехов. Эта индустрия в каждом доме, она перед вашими глазами. Она готова пожрать ваших детей и ваших внуков, и вас также. Это очень серьезная вещь. Это второй метод, такой вселенского искушения. И третий метод, о котором озабочен апостол Павел, я его назвал метод рыкающего льва. Это когда верующий приходит к Господу, и сатана через людей, через опять же свои системы пугает страданиями, лишениями, болезнями, потерями, материальными и житейскими. Более приземленно это в наше время, это может быть исключение из института, это может быть невозможно создать свою карьеру, это может быть унижение перед родственниками, это может быть насмешки, что ты оставил некую свою какую-то веру отцов, и так далее, и так далее. Это унижение в стране проживания, как было в Фессалоникийской церкви. Именно об этом искушении был озабочен апостол Павел, чтобы не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Тщетным труд, напрасным труд. Апостол Павел не хотел, чтобы его работа была без плода, чтобы верующие, которые веровали, которые приняли святое водное крещение, жили с Господом, поклонялись Ему, любили Его, чтобы Он был центром их жизни. Что именно заботило апостола Павла? Хочу напомнить, братья и сестры, вам притчу о сеятеле и семени. Вы, наверное, все читали, безусловно, читали эту притчу. Оно в трех Евангелиях почти одинаково написано. Там Христос говорит, что в этом мире, и я всегда говорю, в церкви сидят люди, слушают люди. И люди четырех как бы видов, у них четыре почвы сердца. Первая почва, которая при дороге, вторая каменистая, третья тернистая, четвертая добрая почва. И из четырех почв я хочу вспомнить вторую почву, о которой говорил Иисус Христос. о том, что верующие, когда проповедуется Божье Слово, есть категория верующих людей или уверовавших, которые принимают Слово Божие быстро, с большой радостью, эмоционально, и все радуются, и вся церковь радуется. Эта притча Иисуса Христа записана в трех Евангелиях, кроме только Евангелия от Иоанна. И я уже сказал об этом, но хочу еще раз заострить внимание. Матфея 13 глава, Марка 4, Луки 8 глава. В характеристике второй почвы есть одно общее слово, общее определяющее слово о второй почве, о верующих, которые веровали. И это слово, знаете какое? С радостью принимают. С радостью принимают. Мы с вами ищем эффективных свидетельств, что перед церковью что-то было сказано интересное, такое душещипательное. И вот эти вот покаяния, они бывают в этом мире. Я хочу, чтобы мы проверили самих себя, братья и сестры. Быстро, с радостью принимают, Христос сказал. И потом Он говорит в этих притчах, но когда приходит скорбь или гонение за Слово, уходит от Бога, засыхает, поддельная радость оказывается, чувства, которые сопровождали, испарились, восхищение, которое было в сердце этого человека и, может быть, в сердце окружающих, испарилось. Вот об этом заботился апостол Павел. Оказывается, те люди, которые принимают, не все, безусловно, радость спасения у каждого верующего должна быть. Но это опасность, когда мы быстро, легко тот час приняли, не подумали о пути креста. И получается это время, вера на время. Но как только за веру, по причине веры, по причине принадлежности к евангельской церкви возникают проблемы. Когда нужно работать над своим характером, когда верующий сталкивается с тем, чтобы проводить целомудренную жизнь, это тоже скорбь своеобразная. Когда нужно быть верным в сексуальной жизни, в семейной жизни, когда нужно быть верным один на один с Господом, вот тогда наступает твое и мое испытание, насколько глубоко живет сердце, насколько глубока была почва нашего уверования. И апостол Павел заботился, чтобы у них осталась та вера. А знаете, какая у них вера была в начале? Мы с вами в первой главе изучали, я только напомню. Первая глава этого же послания, 9 и 10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам и как вы». Слушайте, первая вера, обратились к Богу от идолов. Вторая характеристика их веры, чтобы служить Богу живому и истинному. И третья характеристика веры, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. Это три простые вещи, которые характеризуют настоящую веру. Обратились к Богу, то есть шел дорогой в эту сторону. Обращение к Богу – это поворот на 180 градусов. Ты идешь в другую сторону. Твои мысли, твои эмоции, твои чувства, твои планы, твои намерения, твои желания с Богом. Та жизнь осталась позади. А не просто так Богу, церкви, себе немножко. Это вторая почва. Было. Обратились к Богу. Второе, обратились, чтобы служить Богу. Настоящая вера, настоящий плод Духа Святого веры, это у тебя моментально возникает желание что-то делать ради Господа, служить Ему. И когда человек говорит, я не знаю, что делать, значит, надо еще подумать перед Господом, что же произошло. И третья характеристика веры, простой веры, ожидать Христа. Апостол Павел ожидал Христа, церкви ожидали Христа. И мы с вами пытаемся построить лучшую жизнь, экономику. Надо все это делать, без всякого сомнения. Но впереди, и сзади, и везде у нас должно быть одно – ожидание Христа в нашем сердце, в нашем разуме. Ожидать Иисуса Христа с небес. Все, что делается на этой земле, прекрасно. Дай Господь, чтобы оно было все хорошо здесь. Но Павел, но вера фессалоникийцев была, они ожидали с небес Иисуса Христа. Вот это настоящая вера. Если такая вера, то это будет четвертая почва. Это те верующие, которые принимают, рассуждают и веруют постоянно. Павел молился и заботился, чтобы временные трудности, лишения, связанные с верой в Иисуса Христа, не испугали их. Это третий вид искушения, как я назвал, метод рыкающего льва. Эта жизнь, этот мир пугает нас без всякого сомнения. И об этом должен заботиться пресвитер, церковь, каждый из нас. Братья и сестры, в конце очень коротко, тезисно хочу напомнить, что Библия учит, как Библия учит отношению, как нужно относиться к скорбям, которые приходят в нашу жизнь. Скорбям ради Иисуса Христа, скорбям, которые в жизни с Господом встречаются. Первое послание Петра, 5 глава, 8, 10 стихи. «Противостойте Ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Первый принцип – противостоять твердою верою. Когда приходят страдания, никому не хочется, их искать не надо. Их искать не надо, но если они придут, противостойте твердою верою. Зная, что такие же страдания случались и с вашими братьями. О чем это говорит? Сегодня в наш 21 век, век свободы, век такой свободы в нашей стране, с точки зрения верования, упования на Господа, надо изучать историю, знать, что перенесли наши братья и сестры. В истории церкви, как верующие, сражались, когда этот сатана методом рыкающего льва искушал их. Итак, первое, противостойте ему твердую веру. Второе, Луки, 18 глава, 1 стих, должно всегда молиться. И что, братья и сестры? И не унывать. В этой жизни очень многое окружает нас, которое заставляет унывать нас. Мы впадаем в уныние, и поэтому всегда молиться, всегда молиться, всегда взор к Господу. С радостью или со слезами, или становиться на колени, молить Господа, чтобы было силы дальше двигаться, жить и переносить тяготы житейские. Третье. В скорби будьте терпеливы. Терпение. Просто терпение. Они вечно длиться не будут, но нам нужно терпение. Я еще назвал терпеливость, если можно такое слово сотворить. В скорби будьте терпеливы. И еще две вещи. 1 Коринфянам 4 глава, 17 и 18 стих. Ибо нынешнее кратковременное страдание ничего не стоит с той славою, которую ожидает церковь. Потому что временное – это временное, а вечное – это вечное. И когда верующий взирает на вечное, наш внутренний взор – это не фанатизм. Верующему нужно учиться взирать на вечное, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Это так называемая философия и отношение к скорбям должна сопровождать нас. Взирать на невидимое. Верующему дано благословение Святого Духа. Видеть невидимое гораздо лучше, чем видеть видимое. Это для нерожденного свыше непонятно. Мы видим невидимое. Это вечность, это тот невидимый мир, это наш Господь. И последнее отношение к скорбям. Христос сказал, Иоанна 16, 33, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Почему именно так Христос сказал? Отношение с «в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И ушел. И ученики остались. И Он умер, и воскрес, и ушел на небеса. Ученики остались и переносили скорби, и церковь переносит скорби. В чем смысл его? Ибо я, но мужайтесь, я победил мир. Знаете, братья и сестры, мир сильнее нас с точки зрения человеческой. Мир побеждает нас, мир ненавидит церковь. В мире скорбь, в мире обреченность. Как бы мир ни веселился, ни пел, ни праздновал, конец кладбища, страдания, болезни и так далее, и так далее. А если относительно церкви, церковь нежеланна на этой земле, в этом мире. И мир физически, он сильнее. И поэтому он говорит, вы не сможете победить мир. Будете иметь скорби в мире. В мире вы будете придавлены. Мир будет останавливать вас. Мир не любит вас. Но я победил мир. Вот это отношение, отношение личного общения с Господом Иисусом Христом. Как я уже однажды говорил в этой песне, зачем мне унывать? Имею я кого? Христа. Кто может у меня его отнять? Потому что Иисус Христос, Он не просто человек, и Он не просто Сын человеческий, Он назван в Писании «жизнь вечная». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вот с этими победными мыслями пусть Господь благословит нас и жить на этой земле, и переносить скорби. Аминь. Помолимся.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.